Я всех приветствую и очень благодарю за возможность так начать нашу работу. Вот сейчас только что как раз было сказано о замечательном фундаменте, которого, может быть, не видно, но на котором мы все-таки стоим. Вот я думаю, что обращение к святоотеческой традиции в области катехизации, оно, наверное, может этот образ продолжить, потому что это тоже фундамент, на котором мы стоим, но которого иногда внешне, может быть, в нынешних, так сказать, формах и не видно. Дело в том, что святоотеческая традиция в сфере оглашения просвещаемых всегда была достаточно разнообразна. Как сейчас, так и тогда. А тогда мы, собственно, говорим, рамки нам в каком-то смысле задают источники, примерно с конца II по VII век. В церковь приходили, соответственно, в оглашение нуждались люди самые разные, имеющие различный культурный уровень, социальное положение. И мы представляем, что и географическая картина достаточно разнообразна. И поэтому понятно, что там, Рим II века не то же самое, что Иерусалим IV или там, Испания VI. Но при этом, когда мы пытаемся обращаться вот к этим корням, получается, что говорить там, о каком-то золотом веке катехизации, там, святоотеческой катехизации, вряд ли получится, поскольку все время были, как, с одной стороны, как бы, такие тенденции к формированию, складыванию этой традиции, также и практически сразу какие-то моменты из этой традиции уходили. Допустим, если мы видим, что к IV веку складывается более-менее, выявляется мистагогический этап, то одновременно в это время уже начинает размываться границы первого этапа вот, оглашения слушающих, о чем говорили вот на одной из предыдущих конференций, по разным обстоятельствам, но получается, что в этом движении как-то все время нет такого момента, на который можно было бы опереться как на некоторую такую идеальную конструкцию. В этом смысле этап оглашения просвещаемых находится, наверное, в самом выигрышном положении, потому что он наиболее стабильный исторически и наиболее хорошо описанный и зафиксированный в источниках. Мы имеем как записи, собственно, огласительных текстов, ну, как и полные циклы, или там более-менее как поучение огласительное тайноводственное Кирилла Иерусалимского или огласительное Гомилиан Златоуста. Так есть и, допустим, слово огласительное Григория Ниского или известная работа Августина «Как оглашать людей необученных», адресованные катехизаторам, в которых также излагаются какие-то основные моменты, прежде всего, этапа оглашения просвещаемых. На этом этапе катехуменов называли по-разному, ну, либо, вот как мы говорим, просвещаемые, это скорее восточная традиция, так вот у Кирилла Иерусалимского, в частности. В западной традиции, как мы видим, допустим, у Ипполита Римского, их называли избранные, электи. И этот этап, как правило, предварялся собеседованием с катехизатором, часто епископом. Как мы читаем в апостольском предании Ипполита Римского, те, которые впервые приводятся к слушанию слова, пусть приводятся сначала в присутствии учителей, прежде чем войдет весь народ, и пусть спросят их о причине, вследствие которой они обращаются к вере. И те, которые их привели, пусть засвидетельствуют, что приведенные готовы к слушанию слова. Пусть спросят и об образе их жизни. Ну, также чуть позже мы видим, что на этом ставит акцент Кирилл Иерусалимский, говоря о том, что необходимо выяснить причины, которые сподвигли людей именно счесть уже необходимым для себя крещение. И ну, то, что можно назвать таким очищением мотивов, когда нужно в каком-то разговоре все-таки попытаться вывести людей на подлинные мотивы, которые могут быть достаточным основанием для крещения, поскольку часто эти мотивы, по крайней мере, ну, могут быть очень разными. И корыстные интересы, и когда христианство становится официальным, тут разные механизмы начинают действовать. Об этом же, в частности, вот Августин тоже говорит, что очень важно, чтобы катехизатор понимал, что на самом деле движет оглашаемым, и постарался его вывести на то, что может стать реальной основой для изменения жизни. Вот, и должно, да. И в частности, ну вот Августин говорит, что нужно выслушать, и если человек говорит, он же будет называть все-таки какие-то правильные вещи, даже если, может быть, он так не думает, то нужно поступать так, как будто это и есть его истинные мотивы, с тем, чтобы значит, вот, они таковыми для него и стали. Ну, вот об этом действительно многие пишут. И также мы видим, что существенным моментом было свидетельство поручителей. Правда, если вот во времена Ипполита это было действительно жизненно важно, то позже, собственно, вот в IV веке уже роль поручителей существенно ослабевает или фактически сходит на нет, потому что уже смертельной опасности как бы нету, христианство уже признано, и роль поручителей действительно постепенно также как-то ослабевает. Вот на такие собеседования приходили те из числа слушающих, кто уже принимал для себя решение креститься, а проводившие собеседование по его итогам, ну а также по свидетельству поручителей, должны были, соответственно, признать их готовыми к завершению оглашения. Обычно такие собеседования проводились незадолго до больших праздников, прежде всего перед Пасхой, так что Великий пост – это традиционное время оглашение, когда, собственно, вся церковь вместе помогает просвещаемым вот, пройти последние шаги подготовки к крещению. Вслед за этим имена прошедших собеседования записывались в церковную книгу, чтобы во время богослужения церковь могла молиться о них сугубо, ну а в некоторых местах вместе с ними также записывали имена поручителей. Ну вот как Кирилл Иерусалимский отмечает, «Вы, коих имена внесены в список просвещаемых, вы соделались сынами и дщерями единой матери». Ну это лишний раз тоже подчеркивает, что оглашаемые уже люди верующие, да, и христиане, сыны и дочери великой матери, единой матери. Второй этап оглашения достаточно краткий по сравнению с продолжительным подготовительным как бы первым этапом, который в традиции чаще всего обозначался сроком в 3 года, но более интенсивный, и в связи с этим во время этого этапа оглашения к самим оглашаемым существенно повышаются требования во всех отношениях, приближаясь уже к общехристианским. В нравственном отношении они уже должны исполнять весь закон, чтобы, обретя в этом положительный навык, на опыте познать предел своих человеческих сил, научиться во всех делах молитвенно просить у Бога помощи и прощения за свои грехи и согрешения. Кроме того, просвещаемые должны стремиться в этот период к систематическому познанию принципов христианской веры и жизни. Ну, как уже говорилось, само оглашение, имея общие принципы, могло быть устроено несколько по-разному. Предкрещальный катехизис, собственно, вот, период этого оглашения мог быть построен либо на изложении истории спасения, где выделялись основные события этой истории, центром которой было боговоплощение. Катехизис мог строиться как комментарий на символ веры, ну, что в частности мы видим у Кирилла Иерусалимского, у которого в этом смысле достаточно четкая структура бесед, ну, а также, вот, возможно, с опорой на его катехизис у Федора Мопсуистийского. Ну, а также это оглашение могло иметь более свободную форму, то, что можно назвать моральным катехизисом, как, допустим, у Иоанна Златоуста, моральным катехизисом, да, который строился в основном вот на, опираясь как бы на учение о двух путях и на, так сказать, заповеди Моисея, заповеди Нагорной проповеди, заповеди о любви к ближнему и так далее. Однако этот этап просвещения не сводился никогда только к огласительным беседам. Климент Александрийский в «Педагоге» отмечает, что область педагога – практика, а не теория. Не обучение, а нравственное улучшение. Вот его цель. Жизнь мудреца, а не ученого, он хочет начертать перед нами. Так как педагог наш есть практик, то прежде всего занимается он порядками нравственной жизни. Ну, о традиции некоторых школ, сейчас хотел сказать подробнее чуть-чуть, в частности, вот Иерусалимской, о которой можно судить как вот по катехизису Кирилла Иерусалимского, так и чуть более поздним свидетельством, допустим, вот так называемому паломничеству Гери, которое где-то конца 4-го, может, начало 5 века датируется. Просвещаемые после собеседования, соответственно, переходили на новый этап оглашения, и, как правило, вот он описывается и описывается в катехизисах. Катехизисы часто имели две части, условно называемую догматическую и мистагогическую. Однако здесь тоже нужно сделать оговорку о том, что говорить о догматике применительно к оглашению, там, например, 4 века, следует с некоторой, так сказать, осторожностью, потому что то, как понимали это тогда, когда называли этот катехизис догматическим, и то, что сейчас понимается под догматикой, не одно и то же. Василий Великий различает догму, под которой он подразумевает передаваемые устной традицией сокровенные учения о таинствах, и керигму, составляющую общедоступную часть апостольского учения. Под догмой в основном понимается часть вероучения, доступная только верным или передаваемая катехуменам не ранее второго этапа оглашения. Косвенно об этом свидетельствует указание на то, что догматическая часть вероучения всегда являлась устной традицией. Хорошо. И вот эту разницу нужно учитывать, потому что, собственно, так называемая догматическая часть катехизиса, как правило, заключалась в толковании символа веры. То есть никаких разговоров о том, что сейчас понимается под догматикой, естественно, во время оглашения не было, потому что изначально акцент всегда стоял именно на керигме. Ну вот, к сожалению, не всегда эти моменты отслеживаются, в частности, вот в исследовании Павла Гаврилюка также вот некоторые здесь, может быть, недоговоренный момент присутствует. Вот основа вероучения, то есть прежде всего толкование символа веры, в большинстве случаев передавались катехуменам во время Четыридесятницы. Мистагогия, то есть учение о таинствах, была предметом катехизиса для неофитов, следовательно, проводилась обычно в Светлую Седмицу, то есть сразу после Пасхи. Все церковные учителя были согласны в том, что не принявшим крещение не следует ничего знать о Евхаристии. Что касается вообще разговора о таинствах, то было два мнения, так, условно. Большинство учителей упоминали в присутствии катехуменов о таинстве крещения, избегая описания церковного обряда во всех подробностях. О деталях обряда могли узнать только те, кто имел серьезное намерение креститься. Кирилл Иерусалимский и его преемники Иерусалимской школы считали, что лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. По замыслу иерусалимских мистагогов участие в непонятных до конца таинствах должно было приумножить рвение новокрещенных. Они как бы в общих чертах догадывались о происходящем, а подробное объяснение таинства было предметом уже таинствоводственного катехизиса. С другой стороны, в Антиохии, например, в частности, Иоанн Златоуст достаточно подробно рассказывал о крещении непосредственно перед крещением. Ибо необходимо сказать, что такое крещение, зачем оно вошло в нашу жизнь, какие доставляет нам благо. Кроме того, в этот период достаточно строго соблюдается дисциплина аркана, благодаря чему определенные знания передавались оглашаемым строго в определенное для этого время. При этом от самих оглашаемых требовалось не разглашать услышанное тем, кто до этого этапа еще не дошел. Вот в поучении предогласительном, с которого начинается цикл бесед Кирилла Иерусалимского, он говорит об этом так. «Тогда, как говорят огласительные поучения, если оглашенный спросит тебя, что говорили тебе учители, ты ничего не отвечай постороннему. ибо тайну преподаем тебе и упование будущего века. Храни тайну сию ради мздовоздаятеля, и не слушай, когда кто скажет тебе, что за беда, если я узнаю. Так, если оглашенный услышит что-либо от верного, то и оглашенный впадет в безумие, потому что не понимает слышанного, однако ж оное порочит и осмеивает говоримое, и верный осуждается, как предатель сей тайны. Вот ты уже теперь близок к нам, смотри, не рассказывай, не потому, чтобы проповедуемое здесь недостойно рассказывать было, но потому, что слух недостоин слышания. Был некогда и ты оглашенным, тогда я сообщал тебе, что надлежит сообщить. Когда ты опытом постигнешь высоту учения, тогда узнаешь, что оглашаемые недостойны слышания». Ну вот акцент на том, что говорить следует оглашаемым то, что они могут вместить, потому что иначе последствия могут быть плачевными. После краткой обзорной лекции, вступительного такого слова, Кирилл Иерусалимский впервые поверял слуху готовящихся к просвещению точную формулировку символа веры. Эта процедура называлась передачей символа, традицией символа. Необходимо было, чтобы вместе с формулировкой символа катехумены получили также его объяснение из уст авторитетного учителя. Передача катехуменам символа веры была ответственным делом, залогом сохранения апостольской традиции. Именно поэтому объяснение символа чаще всего было прерогативой епископа. На практике катехумены имели предварительное представление о содержании символа, но точной формулировки его, как правило, не знали. Ну, мы знаем, что в эпоху догматических споров на эти темы разговаривали все и везде, но здесь важно действительно, что называется, какие вопросы разбирать, на какие вопросы отвечать, а какие вопросы на этом этапе еще пока неуместны. На последующих встречах Кирилл Иерусалимский по порядку, член за членом, слово за словом, разъясняет символ. Каким-то моментом он уделяет более пристальное внимание, о чем-то говорит вскользь. За это время просвещаемые должны были выучить символ на память, в чем им помогали поручители как раз. И вот в поучении 18 мы читаем: «Исповедание веры, которое мы вам повторили при самом чтении нашем, должны вы со всяким тщанием произнести и запомнить». В конце, ну, в некоторых случаях в середине этого этапа, происходило возвращение символа, которое становилось кульминацией этого этапа оглашения. Огласительные поучения Кирилла Иерусалимского, в принципе, можно даже считать вот первой такой попыткой последовательного толкования на символ веры и, соответственно, построения катехизиса на этом толковании. При этом, собственно, вероучительной составляющей он как раз уделяет достаточно много внимания, в том числе он уделяет немало внимания существовавшим тогда ересям. Упоминает и христиан лжеименных, недостойно носящих сладчайшее имя Христово, и разного рода еретиков – Киринфа, Карпократа, Маркиона, Василида, Валентина и других. И говорит: «Итак, убегай нечестие и не приветствуй такого человека, чтобы не приобщиться бесплодным делам тьмы, даже не любопытствуй о них и не желай вступать с ними в разговор». Ну, в этом смысле традиции были разные. Допустим, в Александрийской школе не было запрета на чтение других текстов. Можно было, в принципе, знакомиться с любыми текстами. Там к этому было немножко другое отношение. При этом, хотя беседы Кирилла Иерусалимского выстроены по членам символа веры, он подчеркивает большое значение Священного Писания. «Учение это запечатлевай в мысли твоей непрестанно, сейчас оно изложено тебе сокращенно, если же позволит Господь, то по возможности изложено будет оно с доказательствами Священного Писания. Ибо никакая божественная и святая тайна веры не должна быть сообщаема без Божественного Писания и не должна основываться на одной лишь вере и избранных словах. Даже не верь ты мне, когда я просто говорю тебе о нем, большую букву, если на слова мои не будешь иметь доказательства из Божественного Писания. Ибо спасающая нас сила веры зависит не от выбора слов, но от доказательства Божественными Писаниями». Здесь, в частности, мы видим, что вот несмотря на то, что огласительные встречи на этом этапе часто были ежедневными, все равно вот Кирилл отмечает, что все равно времени недостаточно. Все равно приходится очень кратко говорить. Антиохийская практика этого периода, согласно источникам, получается примерно такой. Встречи на этом этапе продолжались примерно 30 дней. С началом Великого Поста объявлялась запись. В течение 10 дней шла запись желающих приступить к просвещению, и затем 30 дней шли встречи. Как пишет Златоуст, эти 30 дней подобны палестре, гимнасиям и упражнениям. Давайте уже теперь научимся одолевать того злого беса, потому что к борьбе с ним предстоит нам подготовиться после крещения, с ним биться и состязаться. Итак, давайте уже теперь узнаем его уловки, в чем его сила и где он легко может повредить нам, чтобы, когда начнутся состязания, нам не смутиться и не прийти в замешательство пред лицом необычной битвы, но, поупражнявшись уже друг с другом и узнав все его уловки, смело приступить к битве с ним. Ну, это один из лейтмотивов всех поучений, всех гомилий Златоуста. При этом он говорит: «Не удивляйтесь, что мы пришли требовать плодов от семян только по прошествии 10 дней, ибо и за один день можно одновременно и посеять семена, и собрать жатву, потому что мы призываемся к состязаниям, укрепляемые не только своей крепостью, но и помощью Божьей». Ну, возможно, что здесь он опирается и на предшествовавший этап подготовительный, ну и также играет роль интенсивность встреч на этапе просвещения. Златоуст постоянно говорит о плодах покаяния, призывая оглашаемых к подлинному изменению жизни, подчеркивая положительные качества, в которых должен укрепиться оглашаемый. Он говорит: «В самом деле, тот, кому предстоит приступить к этим священным и страшным таинствам, должен быть трезвенным и бодрым, освободиться от всякого житейского попечения, преисполниться великого целомудрия, великой ревности, исторгнуть из ума всякий помысел, чуждый этим таинствам, и сохранять дом свой в полной чистоте, поскольку ему предстоит принять самого царя». Ну вот как раз этим он предваряет более подробный рассказ о крещении. Также Златоуст постоянно напоминает оглашаемым, что их ждет с вхождением в церковь, что они приобретают, от чего должны уйти. Ну и так их немножко взбадривает. Говорит: «Оглашаемый – это непомеченный овен, пустая гостиница, проходной двор, прибежище разбойников, пристанище диких зверей, жилище бесов. Когда же царь решил по своему великому человеколюбию превратить эту пустую проходную гостиницу, пристанище разбойников, в царский дворец, он для этого послал нас, наставников, и тех заклинателей, чтобы заблаговременно привести в порядок этот постоялый двор». Ну, поскольку 4 век уже отмечен несколько иным, скажем так, качеством христианской жизни, вот, то Златоуст и на этом этапе также обращается к каким-то моральным сторонам жизни, которые, допустим, если мы смотрим более ранние источники, предполагалось решить еще до начала оглашения в принципе. То есть еще первое собеседование, которое было только как бы таким предваряющим для начала самого оглашения, уже предполагало выявление и решение каких-то этических проблем. Но здесь вот уже мы видим, что с этим приходилось справляться гораздо позже. Подробно останавливаясь на вопросах христианской жизни, Златоуст вероучительной, собственно, стороне отводит достаточно небольшое, скромное место. Например, говорит о воскресении в связи с крещением. «Сказано, он был распят на древе, распнись и ты через крещение, ибо крещение – это крест и смерть, но смерть греха, а крест ветхого человека». Поскольку символа веры он касался очень поверхностно, то были разные мнения. В общем, одна из версий заключается в том, что поскольку на тот момент он был пресвитером, а передача и возвращение символа веры, как правило, происходило с епископом, то, видимо, просто в его гомилии это не вошло в связи с тем, что не он это проводил. Ну, а также в его гомилиях есть указания на то, что есть и другие учителя, которые встречаются с этими же просвещаемыми, о чем он упоминает. Также достаточно кратко он говорит и о священной истории, фактически толкуя послание к евреям. Да. Получается, что для него вот такие традиционные, более традиционные, скажем так, версии катехизиса не свойственны, но вот поэтому, наверное, его так и назвали моральным катехизисом. Центральной частью оглашения просвещаемых были регулярные встречи. Однако не менее важно, что просвещаемые должны были присутствовать на богослужении, как и прежде, слушать проповеди. В частности, Кирилл Русалимский также в одной из бесед ссылается на проповедь, говорит, что порядок учения веры, то есть некоторая последовательность, которой он придерживается, предполагает, что вот нужно говорить сейчас о том-то, но вы об этом только что слышали в проповеди, поэтому, значит, мы пропускаем. Также существенной составляющей этого этапа были экзорцизмы, о чем говорит апостольское предание, отмечая, что на них ежедневно возлагаются руки, пока заклинают их. Также Кирилл Русалимский отмечает, что они приходят на встречи после экзорцизмов. Ну, а Златоуст говорит о том, что в антиохийской практике экзорцизмы были сразу после огласительных встреч. Он говорил, что вот теперь я передаю вас в руки тех, кто, значит, будет читать эти молитвы. Фактически уже в V веке предкрещальный катехуменат перестает быть обязательным, ну, в силу разных причин, о которых, наверное, сейчас уже не получится говорить. Ну, видно, что катехизаторы исходили исходя из реальной задачи введения людей в церковь, каждый по-своему в разное время, в разных местах решали эти задачи. Тем не менее, мы видим, что оглашение просвещаемых практически всегда включало ряд вот, определенных моментов, таких как изложение основ вероучения, знакомство с Писанием, предполагало регулярное участие в богослужении, в том числе специальные молитвы, экзорцизмы, и также исправление жизни, определенную покаянную практику, предварявшую крещение. Спасибо.